говорит Радио Свобода. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Доброе утро. Сегодня пятница, 7 сентября. У микрофона Динара Седикова, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. И вот несколько тем следующей нашей программы. В США завершился съезд Демократической партии. В России не спадает накал юбилейной кампании, связанной с 200-летием победы в Отечественной войне 1812 года. Два птенца журавля Стерхов погибли при подготовке к перелету, в котором принимал участие президент России. И саммит АТЭС. Считаете ли вы саммит АТЭС важным политическим событием? Такова сегодня тема разговора со слушателями. Помимо этого, новости экономики, обзор прессы в первом части программы «Время свободы». Только что завершился съезд Демократической партии США. Барак Обама официально принял номинацию в кандидаты. Специальный корреспондент радиостанции «Голос Америки» Фатима Тлисова рассказала, как прошел этот последний день съезда.
Несколько минут назад завершил свое выступление президент Барак Обама. До этого было три очень важных момента, по мнению аналитиков, наблюдателей, три очень важных момента сегодняшнего дня. Во-первых, это выступление председателя комитета по международным отношениям, сенатора Джима Кей. Он очень жестко критиковал внешнюю политику, платформу по внешней политике республиканской партии и кандидата Митта Ромни. Он упомянул высказывание Митта Ромни по поводу России, где Митт Ромни назвал Россию главным врагом номер один для США в мире, и это именно стало причиной для критики, потому что Джим Керри назвал это вчерашним днем. Он сказал, что, скорее всего, Митт Ромни застрял во времена холодной войны. Он отметил такие важные достижения, как снижение количества ядерных вооружений. Именно в результате заключения вот этого нового договора с Россией, СНВ-3. После этого был очень эмоциональный момент. Если вы помните, один из сенаторов женщин, Габриэл Гиффорд, была очень серьезно ранена, тяжело ранена в Аризоне. И сегодня она вышла на сцену, и она с очень большим трудом ходила, но все-таки она самостоятельно вышла на сцену, и она произнесла клятву верности государственному флагу США. В этот момент практически каждый человек плакал. В ходе обсуждения отмечали все фактически наблюдатели как один из сильнейших моментов, объединительных, может быть, для Демократической партии. Следующее такое серьезное выступление было выступление Джо Байдена. Очень серьезный акцент сделал на том факте, что он за 4 года узнал Барака Обаму как человека и как президента. Он рассказывал о том, как принимались серьезнейшие решения, которые с политической точки зрения могли стоить Бараку Обаме политической карьеры. В частности, одно решение в экономике, другое решение в социальной сфере и третье решение об устранении Усамы бен Ладена. Конечно же, последнее выступление сегодняшнего дня, кульминация этого съезда, это было выступление президента Барака Обамы. Обама один раз упомянул Россию, опять же, в связи с платформой, которая заявлена его оппонентами, кандидатом от республиканской партии Миттом Ромни. И он сказал, что как можно назвать Россию врагом номер один, когда есть Аль-Каида. Барак Обама очень подробно говорил, как он обращался к каждому, как к социальным, как отдельным социальным группам американцев, рассказывая отдельные истории. Акцентированной была последняя часть, заключительная часть его выступления. Он в ходе выступления отмечал различные достижения. Он говорил, что вот я обещал вот это сделать, и я это сделал. Сказал, пока я президент, я никогда не позволю, чтобы богатые могли платить меньше налогов, а средний класс заставили бы отказаться от тех маленьких налоговых льгот, которые он сейчас получает. Он сказал, что он никогда не позволит отменить эту реформу здравоохранения, которая делает здравоохранение доступными, медицинские услуги доступными для всех классов населения США, независимо от доходов. Я сейчас стою перед вами, сказал, сейчас я изменился. Я больше не просто кандидат, я президент, сказал он. Президент, который успокаивал родителей, детей, которые погибли на войне, на которую я их послал. Я президент, который переживал вместе с людьми, которые потеряли свои дома из-за наших больших кредитных процентов.
Специальный корреспондент радиостанции «Голос Америки» Фатима Тлисова рассказывала, как прошел последний день съезда Демократической партии США. Напоминаю, центральная тема нашей программы – начало работы делового саммита АТЭС. Прибытию Владимира Путина на саммит в Владивосток предшествовало несколько важных заявлений российского президента, сделанных для международной аудитории. Российские власти рассчитывают и на пропагандистский эффект от саммита за границей, и на экономическое оживление в одном из самых депрессивных регионов страны – на Дальнем Востоке. С какими целями руководство страны вкладывало в организацию саммита АТЭС огромные финансовые и политические средства? Считаете ли вы саммит важным политическим событием? Такой вопрос мы задаем сегодня. Звоните в середине часа в прямой эфир 8 800 222 12. Я напомню, звонок бесплатный для жителей всех регионов России. Свои ответы можно присылать на наш пейджер 8495 660 1046 и по СМС на номер +7 903 743 2801. Не забывайте про форум на радио Свобода www.svobodanews.ru. Пока же послушаем, как на вопрос, считаете ли вы саммит АТЭС важным политическим событием, ответили жители Иркутска, корреспонденту радио Свобода Екатерине Вертинской.
Считаю, что это важное политическое событие для тех, кто живет на той территории, потому что у них и дискомфорт там начался, да, какой-то, и школы закрыты у них до какого-то числа. Но людям что остается? Поправленные дороги, возможно, мосты, да, какие-то структуры какие-то.
Конечно, это очень важное политическое событие, потому что если Россия интегрируется в мировое сообщество, это открывает ей новые возможности, с одной стороны. Но с другой стороны, конечно, можно сказать, что все противоречиво в этой жизни. Но все равно мы должны радоваться возможностям интеграции, но не забывая своих корыстных или иных интересов.
Я не в курсе, что проходит такой саммит АТС, как он там называется. Ну и, в принципе, если бы знал, может быть, и рассмотрел, важен он или не важен.
Конечно, безусловно, это событие очень важно. Ну и для всей нашей страны, так и для людей этого региона. Но самое главное, вот цель этого саммита, конечно, это большая политика, серьезные вопросы, конечно, серьезные отношения ко всему. Но самое главное, чтобы была польза от этого саммита людям, которые живут там. Вот именно. Были какие-то средства выделены на улучшение дорог, на улучшение какой-то социальной сферы, чтобы они оказывали вот положительное влияние на развитие регионов. Вот это самое важное. Они просто поговорили, проблемы выставили.
Это очень важное политическое событие. И несмотря на то, что тут сопряжено очень много с тем, что какие-то излишние расходы, может быть, нашему государству. Может быть, нам пришлось перестроить какую-то инфраструктуру. Может быть, нам пришлось сделать, поменять как бы распорядок жизни, уклад жизни вот с учетом вот этого саммита. Безусловно, это серьезное мероприятие. Собираются главы государств. Вот. Но, с другой стороны, и в этом регионе достаточно много проблем, которые необходимо решать. Хорошо, если это решается политическими какими-то рамками, да, мы не выплевываем друг на друга ракеты там и так далее, и войной не идем.
О подробностях проведения саммита не очень я информирована, но в принципе, как бы так, в общем, если смотреть на ситуацию, есть плюсы и минусы. Плюсы, естественно, финансовые вложения, вливания в тот край, где проходит саммит. Ну и минусы, это, с моей точки зрения, это то, что я не думаю, что все поставленные цели этого саммита как бы будут достигнуты и приведут как бы Россию к какому-то хорошему, логическому там какому-то завершению каких-то вопросов. Думаю, что это больше, наверное, какой-то отчасти отмывания денег очередное.
Так иркутяне отвечали на вопрос, считаете ли вы саммит АТЭС важным политическим событием. Екатерина Вертинская для Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 8:45.
Радио Свобода. Новости.
Сегодня, в годовщину гибели в авиакатастрофе хоккейной команды «Локомотив» в Ярославле пройдут памятные мероприятия. В Кунцевском суде Москвы сегодня начнется рассмотрение по существу иска жительницы Новосибирска Ирины Рузанкиной к участницам фан-группы «Пусси Райт». Рузанкина требует от Марии Алехина, Надежды Толоконниковой и Екатерины Самоцевич 30 тысяч рублей в качестве компенсации за глубокие моральные страдания, которые причинил просмотр ролика с панк-молебном «Богородицы Путина прогони» в Храме Христа Спасителя. О новостях подробнее можно услышать через 15 минут. В 10 часов 7 минут в эфире «Радио Свобода» начнется программа «Грани времени». И вот тема. Ослабят ли государство территориальные претензии Рамзана Кадырова к соседней Ингушетии? Ведет программу Владимир Кармурза «Грани времени» в 10 утра на «Радио Свобода». В России не спадает накал юбилейной кампании, связанной с 200-летием победы в Отечественной войне 812 года. Премьер-министр Дмитрий Медведев торжественно открыл заново после небольшого ремонта Триумфальную арку в Москве. Учрежден на базе старых экспонатов Музей войны 812 года. Под юбилейными лозунгами проходит международная книжная выставка-ярмарка, главными наградами которой отмечены глянцевые альбомы и тома о 200-летии победы. Между тем, общественной дискуссии об уроках и значениях войны с Наполеоном не наблюдается. Войну в России принято воспоминать как триумф, а не как трагедию. Об этом мой коллега Андрей Шары беседует с петербургским историком и писателем Яковом Гордином.
Это наша обычная, к сожалению, традиция, этот лозунг «Гром победы раздавайся». Действительно, великая война, действительно, великая победа. При этом как-то забывается то, о чем надо помнить и о чем говорят иногда применительно к Великой Отечественной войне. Цена победы. Что это была за война? Какого гигантского напряжения сил потребовала она от русской армии в частности? Какие жертвы были принесены для того, чтобы избавиться от французского нашествия? Скажем, даже вот знаменитый пожар Москвы, который, как вы все историки знают, сожгли не французы, а Москва была сожжена по договоренности между Кутузовым и Растопчиным, генерал-губернатором Москвы, для того, чтобы не дать возможности наполеоновской армии, так сказать, отдохнуть и прийти в себя. Пожар Москвы – это такое жертвенное деяние. Город действительно сознательно сожгли, вывезли из него по приказу Растопчина пожарные снаряды, вывели всех пожарных, и население знало об этом, и население не сопротивлялось. Люди просто ушли из обреченного города. В Москве осталось там меньше 10 тысяч человек. Вот этот элемент жертвенности в Отечественной войне 12 года, трагической жертвенности, он очень важен. Скажем, тоже Бородинское сражение. Обычно люди не очень хорошо представляют себе, что это было за событие, каких жертв стоило русской армии остановить хотя бы на время наполеоновскую армаду. Какой самоотверженностью отличились и те, и другие. Этот жертвенно-трагический аспект войны 12 года, он совершенно уходит. Очевидно, в представлении большинства наших граждан это было нечто победоносное. Скажем, вот знаменитый этот самый параллельный марш русской армии, когда Наполеон уже уходил по опустошенной Смоленской дороге, Кутузов, вопреки настояниям генералов, жаждущих славы и сражений, отказывался навязывать Наполеону новое генеральное сражение. Вот две цифры. К Березине Наполеон вывел из Москвы армию в 100 тысяч боеспособных солдат. К Березине пришел с 30 тысячами. Кутузов вывел из Тарутинского лагеря 120 тысяч боеспособных солдат, а к Березине привел 40 тысяч. Можно понять, какие лишения поджидали русскую армию, даже без больших-то сражений были, и Малоярославец, там и другие, но главные потери – это были тяжелейшие условия вот следования за французской армией. Это и голод, и холод, которые испытывали не только французы.
О войне 812 года петербургский историк и писатель Яков Гордин. Во Франции вспоминают о войне лишь специалисты. Что знают современные французы о русской кампании Наполеона? На вопросы парижского корреспондента «Радио Свободы» Елизаветы Алисовой ответил историк Дмитрий Косоли.
Никому годовщина русской кампании Наполеона не интересна. Фигура Наполеона Бонапарта не только вызывает во Франции крайне негативное отношение, но и вообще о Наполеоне знают мало. Молодые французы все хуже и хуже знают Наполеона Бонапарта. Министерство просвещения свело к минимуму изучение периода Наполеона. Фактически правление Наполеона сведено к его административной деятельности. Во-вторых, представители ряда общин под руководством некоторых действующих членов правительства Франции постановили, что Наполеон совершил преступление против человечности. В 2001 году тогдашний министр юстиции Кристиан Табир инициировал принятие закона о признании такими преступлениями работорговли и рабства. В 2005 году представители нескольких общин потребовали, чтобы больше не проводилось никаких связанных с именем Наполеона празднований. Среди этих общин наиболее активно выступала ассоциация гвианцев, антильцев и реюньонцев, коллектив заморских департаментов, которые считают, что Наполеона должен судить Гаагский трибунал за то, что он в 1802 году восстановил рабство. Выступают против Наполеона и представители интеллигенции. Они считают, что Наполеон был диктатором, что именно он изобрел тоталитаризм. Это слова писателя, журналиста и историка Жан-Франсуа Канна. Для них Наполеон – это самый кровожадный палач всех времен. Единственная битва Наполеона, которая хорошо известна во Франции – битва при Ватерлоо. Это крупнейшее поражение Наполеона, и то, что во Франции именно об этой битве знают больше всего – говорит о многом. Это пример современного подхода к истории во Франции. Культивирование чувства вины и раскаяния. Во Франции мы готовы говорить о наших поражениях, но мы предпочитаем молчать о наших победах. Это типично французский подход. Мы находим особое удовольствие в том, чтобы испытывать сами к себе отвращение, ненавидеть нашу собственную историю. А ведь у нас исключительная история. Ведь не просто так. Франция – страна, принимающая больше всего туристов в мире. Французская интеллигенция считает, что не стоит превозносить некоторые слишком прославленные, слишком победоносные, слишком воинственные, крупные исторические фигуры, и не стоит их слишком подробно изучать. Это триумф политкорректности и благонамеренности во французском обществе.
Французский историк Дмитрий Кассали о том, что знают современные французы о русской кампании Наполеона. Продолжит эфир «Радио Свобода» наша постоянная рубрика «Сегодня в Америке».
Выступлением Барака Обамы завершился съезд Демократической партии. Что ожидает в Соединенных Штатах от саммита АТЭС? Интервью президента Путина, удивившее американских экспертов. Эти и другие темы в рубрике «Сегодня в Америке» у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Выступлением Барака Обамы, принявшего номинацию в президенты от Демократической партии, в четверг поздно вечером завершился съезд партии. Его предварительные итоги прокомментировали в интервью Евгению Аронову американские политологи.
Партийные съезды, по единодушному мнению экспертов, давно утратили свое значение как собрания, на которых делегаты реально отбирали кандидатов в президенты и вице-президенты или утверждали партийную платформу. Слеты демократов и республиканцев, рассказал в интервью Радио Свобода находящийся в Шарлотте аналитик фонда наследия Лаклан Маркей. Это сегодня зрелище, и праздничную атмосферу на них обеспечивает правильный отбор докладчиков и тем, которые звучат с партийной трибуны. За те несколько дней, которые прошли с окончания съезда республиканцев, демократы окончательно скорректировали программу своего форума и решили, как мне кажется, исключить из нее любые вопросы, касающиеся конкретных результатов, которых добился Барак Обама за 4 года своего правления. Основной акцент был сделан на личности президента, на то, что Обама, якобы, это человек близкий к среднему классу, чутко откликающийся на его нужды, а Ромни – бессердечный мультимиллионер, которому чужды заботы американских трудящихся. Иная точка зрения у обозревателя ведущего политического еженедельника National Journal Алекса Руорти. Он говорил с нами прямо из зала, где проходил съезд демократов. Что касается личности президента, то этому был посвящен только один из двух ключевых моментов съезда – необыкновенно зажигательное выступление Мишель Обамы. Другим примечательным событием была продолжительная и содержательная речь бывшего президента Клинтона, который доказывал, что ни один руководитель не был бы в состоянии разобрать экономические завалы, с которыми столкнулся 4 года назад Барак Обама, и что Митт Ромни в случае своего избрания вернет страну к провальной политике, которую проводил Буш-младший, доведший Америку до кризиса. Наблюдатели сходятся во мнении, что ни одной из партий не удалось по-настоящему парировать аргументы, взятые на вооружение соперником, и таким образом склонить на свою сторону малый неопределившийся сегмент электората, который, видимо, и решит исход выборов. Всего через 9 часов после речи Обамы в Шарлотте будет обнародован последний перед выборами государственный статистический отчет о занятости. Если окажется, что данные в нем негативные, то это, предсказывают аналитики, может перечеркнуть всякое положительное воздействие, которое произвел форум демократов на колеблющихся избирателей.
Это был Евгений Аронов. Что ожидает в Соединенных Штатах от саммита АТЭС во Владивостоке, куда прибывает госсекретарь Хиллари Клинтон? Слово Алану Давыдову.
Значение саммита АТЭС я попросил прокомментировать Брюса Клингнера, старшего сотрудника Вашингтонского аналитического фонда «Наследие». Традиционно он включает личные встречи лидеров двух десятков стран, способных обсудить самые различные проблемы. Результаты таких саммитов трудно было оценить. Сейчас, например, одной из важнейших проблем региона является проблема пограничных споров и конфликтов, угроза, представляемая Северной Кореей. Но едва ли можно ожидать, что по ним будет найден общий язык. Хотя членство в АТЭС подразумевает выработку путей ликвидации разногласий, данный форум не отличается особой эффективностью. Проблемы, как правило, более уверенно решаются во время двусторонних встреч. Это верно в том числе и для таких крупных региональных игроков, как Россия и Соединенные Штаты, для которых намного полезнее встреча руководителей в кулуарах АТЭС или, что еще лучше, обмена визитами. На нынешнем саммите АТЭС во Владивостоке Соединенные Штаты станут едва ли не единственной страной, представленной не первым лицом в государстве. Когда президент-республиканец Джордж Буш не посещал саммиты АТЭС, демократы критиковали его, говоря, что это ясно указывает на отсутствие интереса Соединенных Штатов к Азии. Однако сейчас администрация Обамы отмечает, что при всей приоритетности азиатско-тихоокеанского направления во внешней политике США саммит совпадает по времени с Национальным съездом Демократической партии, и президент ни при каких условиях не может приехать во Владивосток. И это звучит убедительно. В четверг было сообщение о предстоящей встрече госсекретаря США Хиллари Клинтон с российским президентом Владимиром Путиным в кулуарах саммита АТЭС в эти выходные. Насколько важной может оказаться эта встреча? Мне пока неизвестно ничего, что указывало бы на важность этой встречи, и мне трудно предполагать, о чем Клинтон будет говорить с Путиным. Хотя отмечу, что между Соединенными Штатами и Россией сохраняется масса разногласий, и они даже усугубляются. Например, касательно размещения системы противоракетной обороны в Восточной Европе. Один из свежих примеров острых разногласий Соединенных Штатов с Россией – вопрос по Сирии. Вопреки настояниям США и их союзников о принятии хоть какой-то дипломатической резолюции в условиях гражданской войны в Сирии, Россия и Китай продолжают сопротивляться этой инициативе. Представитель Госдепартамента Патрик Вентрелл на брифинге в четверг не стал комментировать формат и содержание ожидаемой встречи госсекретаря Клинтон с Владимиром Путиным на саммите АТЭС.
Рассказывал Алан Давыдов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в следующем часе программы «Время свободы».
По 14:00 на Радио Свобода слушайте программу «Поверх барьеров. Российский час». Ее ведет Марина Тимашева. Я напомню, в 14:07 на Радио Свобода. А вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». После краткой сводки новостей мы вернемся к главной теме. Прибытие Владимира Путина на саммит АТЭС в Владивосток предшествовало несколько важных заявлений российского президента, сделанных для международной аудитории. Российские власти рассчитывают и на пропагандистский эффект от саммита АТЭС за границей, и на экономическое оживление в одном из самых депрессивных регионов страны на Дальнем Востоке, говорит эксперт. С какими целями руководство страны вкладывало в организацию саммита огромные финансовые и политические средства, по вашему мнению? Считаете ли вы саммит АТЭС важным политическим событием? Такой вопрос мы задаем сегодня. В середине часа звоните 8 800 222 12. Сообщение можно отправить на наш пейджер 8495-660-1046 и смс по номеру плюс 7 903 743 2801. Обсуждение мы начнем через 5 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве половина девятого. Сегодня, в годовщину гибели в авиакатастрофе хоккейной команды «Локомотив», в Ярославле пройдут памятные мероприятия. В Кунцевском суде Москвы сегодня начнется рассмотрение по существу иска жительницы Новосибирска Ирины Рузанкиной к участницам панк-группы «Pussy Riot». Рузанкина требует от Марии Алехиной, Надежды Толоконниковой и Екатерины Самуцевич 30 тысяч рублей в качестве компенсации за глубокие моральные страдания, которые ей причинил просмотр ролика с панк-молебном «Богородица Путина прогони» в храме Христа Спасителя. Суд в Москве сегодня рассмотрит ходатайство следствия об аресте Леонида Ковязина, журналиста, которому предъявлены обвинения по статье об участии в массовых беспорядках в рамках дела о марше миллионов на Болотной площади 6 мая. Военное следствие возбудило уголовное дело по факту катастрофы самолета МиГ-29 под Читой, в результате которой погиб пилот, подполковник Альберт Хаджияров. Дело возбуждено по статье о нарушении правил полетов или подготовке к ним. В Волгодонске специалистам МЧС удалось за 3 часа ликвидировать пожар на строящемся блоке местной атомной электростанции. Жертв и пострадавших нет. В Москве сегодня состоится очередное заседание круглого стола 12 декабря, участниками которого являются представители оппозиционных сил. Действующий президент США Барак Обама официально принял предложение Демократической партии баллотироваться на второй срок. По его словам, на президентских выборах, которые пройдут 6 ноября, американскому народу предстоит сделать, цитата, «самый ясный выбор, какой только случается в жизни поколения». Летный персонал авиакомпании «Люфтганза» начал суточную общенациональную забастовку, которая приведет к отмене 1200 рейсов. Забастовка, организованная профсоюзом УФО, коснется 6 основных аэропортов Германии, в том числе франкфуртского, берлинского и мюнхенского.
Мы продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Динара Седикова, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Сегодня мы спрашиваем наших слушателей, считаете ли вы саммит АТЭС важным политическим событием. Ответы мы начнем принимать через пару минут. Звоните по номеру 8 800 222 12. Наш корреспондент газеты «Дальневосточные ведомости» Валерия Федоренко рассказала нам о том, как проходит саммит, который буквально вот только что начался.
В 12-м корпусе, где сейчас проводится деловой саммит, конечно, оживленно, ведь именно сегодня началась самая важная часть недели саммита АТЭС во Владивостоке. В деловом саммите примут участие лидеры экономик и также более 700 ведущих представителей бизнес-сообщества со всего Азиатско-Тихоокеанского региона. Сегодня с самого утра уже начались интерактивные заседания, круглые столы и дискуссии. Всего же участников саммита ждет 17 таких интерактивных заседаний. А завтра же нас ждут выступления лидеров делегаций. Большинство лидеров экономик АТЭС, кстати, только прибывает в аэропорт в данный момент и прибудет еще только сегодня вечером. Кстати, отметим, что вот Владимир Путин, например, прилетел во Владивосток вчера. И что касается его выступления, оно будет сегодня в 18:00 по местному времени, то есть в 11 утра по Москве. Оно состоится на пленарном заседании делового саммита. На остров Русский, как я уже сказала, он прибыл еще вчера, после того, как открыл во Владивостоке завод по производству автомобилей Mazda. Он лично осмотрел места, где проводится саммит, прогулялся по набережной, международному пресс-центру и корпусам будущего Дальневосточного федерального университета. И, ну вот, кстати, отмечу, что никакого особого запретительного режима в здании, допустим, центра, где работает большинство прессы, по поводу пребывания Владимира Путина не было. Люди свободно абсолютно перемещались по корпусу, и никто их там особенно не останавливал. Ну, естественно, с аккредитационными бейджами. Сейчас буквально пару слов о повестке саммита. Мои главные дискуссии по этому поводу вот уже начались. В частности, сегодня произошла очень такая интересная дискуссия, которая касалась экономической интеграции, да, в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Из-за самых главных тем валютная политика, повышение эффективности транспортно-логистических цепочек и другие. Одним из также важнейших вопросов стали инвестиции в региональные проекты. Кстати, выставка региональных инвестпроектов уже сегодня открылась во Владивостоке на площадках саммита АТЭС. Большая часть их проектов направлена на развитие портовой инфраструктуры, логистической инфраструктуры, ну, то есть именно вот находится в тематике саммита. Ну, также малая авиация, судостроение, то, что актуально сегодня для Приморского края, Дальнего Востока, таких морских регионов. И сельского хозяйства, и также многих других отраслей. И отметим, что все эти инвестпроекты не останутся только на бумаге, да, потому что сегодня в рамках саммита АТЭС во Владивостоке губернатор буквально вот полтора часа назад заключил, губернатор Приморского края Владимир Миклушевский заключил соглашение с Российским фондом прямых инвестиций, а конкретно с его генеральным директором Кириллом Дмитриевым. Это соглашение было подписано, это соглашение призвано дать толчок развитию региона, в частности, вот в таких отраслях, как лесная, лесоперерабатывающая промышленность, транспортная промышленность. 10 минут назад закончилось такое заседание, где объявили о первой сделке российско-китайского фонда в рамках сотрудничества стран АТЭС.
Как жители острова Русский, Владивостока воспринимают и подготовку к саммиту, и, собственно, саму неделю саммита?
Разговаривали с жителями Владивостока, теми, которые сейчас остались на материке. Особого, даже по поводу саммита, в городе нет. То есть прямо особенно дороги не перекрываются, каких-то строгих правил не вводится. Но единственное, вот люди, которые живут на острове Русском, конечно, сейчас въезжают и выезжают на материк только с помощью специальных пропусков. И просто так, даже с помощью этого пропуска, который выдается и на человека, и на машину, просто так домой не добраться, потому что каждого въезжающего на остров русский местного жителя очень сильно проверяет федеральная служба охраны, милиция, с собаками и там с определенными там, приборами. А вообще во Владивостоке, честно говоря, саммит не особенно чувствуется.
Корреспондент газеты «Дальневосточные ведомости» Валерия Федоренко рассказала «Радио Свобода» о том, как проходит саммит АТЭС. Мы начинаем обсуждение со слушателями. Считаете ли вы этот саммит важным политическим событием? Звоните прямо сейчас. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звонок бесплатный для жителей всех регионов России. Сообщение с ответом можно отправить на наш пейджер 8 495 66 010 46. СМС мы принимаем по номеру +7 903 743 2801. Не забывайте про дискуссию на нашем сайте на форуме «Радио Свобода» www.svobodanews.ru. Вопрос вы найдете на главной странице в правой колонке в рубрике «Вопрос дня». Из Иркутска на звонок. Андрей, здравствуйте, я вас слушаю.
Здравствуйте. Я не считаю важным этот саммит. Даже почему? Потому что как был Дальний Восток, в общем-то, криминальным, так он, в принципе, и останется после вот этого саммита. Как занимались они перепродажей машин, подержанных из Японии, так, в принципе, ну, ничего не изменится. Тут был клич, конечно, кинут для того, чтобы вроде как Дальний Восток должен сельским хозяином, ну, в смысле сельскохозяйственной продукцией накормить всю Азию, вроде как голод, чтобы спал. Но, в принципе, я думаю, что этого не произойдет. Почему? Потому что, в принципе, народу-то не прибавляется на Дальнем Востоке. Вот. А то, что деньги в инфраструктуру для этого саммита выброшены очень большие. Опять же, мы не знаем по-настоящему, сколько их там было выброшено. Ну, так инфраструктуру нужно было и, в общем-то, до саммита, независимо, будет он, не будет строить. Потому что у нас со времен Советского Союза, в принципе, почему-то что-то ничего не строится.
Спасибо вам, Андрей. Это был звонок из Иркутска. Зачитаю несколько сообщений. Владимир Михайлович пишет из Ульяновска. Это просто рядовое политическое событие, которое могло бы пройти более скромно, без миллиардных вложений из российского бюджета. Кузьма пишет. Так называемый саммит АТЭС никакого значения в политической жизни не имеет, так как ни одной из проблем этого региона он не разрешит. Обыкновенная говорильня и только. Александр, Краснодарский край. Здравствуйте.
Добрый день. Вы знаете, нет слов даже. Вот это... Потемкинские деревни построили, да? Я не знаю, там для кого это построили, миллиарды вложили. Это на фоне того, что промышленность, сельское хозяйство полностью развалино. Значит, разговор идет о том, чтобы повышать пенсионный возраст. И миллиарды бросают. Кого удивлять, я удивляюсь.
Спасибо вам, Александр. Это был звонок из Краснодарского края. Я должна отметить, что общий объем инвестиций на подготовку к саммиту составил около 600 миллиардов рублей. К саммиту строится более 50 объектов и реконструируются коммунальные сети, как сообщают власти. Звонок из Богородска. Дмитрий, здравствуйте.
Доброе утро, Динара. Доброе утро, все граждане России и земляне. Я встречал цифру, опубликованную 760 миллиардов рублей истрачено на проведение АТЭС. Поэтому я считаю, это очень важное политическое мероприятие, потому что ни одна из стран Азиатско-Тихоокеанского региона не захотели проводить его, и было поручено России. То есть за счет денег от налогоплательщиков, пенсионеров, врачей, учителей, вообще за счет населения России нужно было провести. Это было проведено. Точно так же, как и Олимпиада, и чемпионат мира. То, столько, сколько там составит сумму, это очень политическое мероприятие, очень важно. И нашему народу российскому следует обратить на это внимание. Напрасно такие, дескать, там будет тут. Это очень важнейшее мероприятие. Но я хочу обратить внимание на то, что президент супердержавы Барак Обама проигнорировал это и тем самым показал, что кто, как говорится, заказывает музыку, тот и заставляет их делать. Фактически они изображают из себя, что Путин там, что будто бы они какие-то самостоятельные, суверенные. Они выполняют задания, которые им дано руководителями этих стран, в частности Китаем, Соединенными Штатами Америки, чтобы они провели это мероприятие. Я думаю, они его проведут. А то, сколько они себе закрали, это даже никому не интересно. Есть для этого Навальный, если он этим занимается. Поэтому тут, на мой взгляд, все очевидно. И...
Дмитрий, спасибо вам. К сожалению, у нас осталось совсем мало времени. Последний звонок. Владимир из Москвы. Здравствуйте.
Добрый день. Я буду краток, не буду ваше время задерживать. По-моему, саммит на русском, знаете, это обычная в духе КПСС «Единой России» Потемкинская деревня, после уезда из которой все начнет разваливаться и рушиться.
Спасибо вам, Владимир. Звонок из Москвы. Считаете ли вы саммит АТС важным политическим событием? Такие ответы мы получили на этот вопрос от наших слушателей. И в следующем части программы мы снова принимаем ваши звонки и сообщения.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Сейчас в программе «Время свободы», новости экономики, и выпуск подготовил наш обозреватель Сергей Сининский.
Объем частных вкладов в российской банковской системе в 2012 году увеличится на 20%, прогнозирует заместитель председателя Центрального банка Михаил Сухов. При этом, по его словам, кредитование населения вырастет за год на 43%, а компаний нефинансового сектора на 23%. Японская компания Mazda начала выпуск своих автомобилей на совместном с российской компанией Solers предприятии во Владивостоке. Объем инвестиций в проект составил $350 миллионов. На первом этапе мощность производства, созданного на паритетной основе в апреле этого года, составит 50 тысяч автомобилей в год. Позже ее планируется расширить до 70 тысяч. Объем выданных ипотечных кредитов в России в январе и июле увеличился на 60% к уровню 7 месяцев прошлого года и составил почти 517 миллиардов рублей, сообщает Государственное агентство по ипотечному жилищному кредитованию. По текущему обменному курсу это почти $16 миллиардов. В целом, за первые 7 месяцев года российские банки выдали более 353 тысяч ипотечных кредитов. Это в полтора раза больше, чем в январе-июле годом ранее. В России к 5 сентября было собрано 56,5 миллионов тонн зерна, сообщил министр сельского хозяйства Николай Федоров. Это почти на 15% меньше, чем на тот же день в прошлом году. Согласно последнему официальному прогнозу министерства, нынешний урожай зерновых в России составит от 70 до 75 миллионов тонн, в прошлом году 94 миллиона. Европейский центральный банк возобновит выкуп на вторичном долговом рынке гособлигаций проблемных стран еврозоны, чтобы предотвратить расширение долгового кризиса, заявил в четверг его руководитель Марио Драги после очередного заседания Совета управляющих банка. Однако банк готов покупать у инвесторов, хотя и в неограниченных объемах, и тогда, когда он сочтет необходимым, лишь краткосрочные гособлигации таких стран со сроками погашения до 3 лет. Кроме того, на такую помощь Европейского центрального банка, как вновь подчеркнул Марио Драги, могут рассчитывать лишь те страны, которые обратятся за новыми кредитами к Европейскому антикризисному фонду. А эти кредиты, в свою очередь, предоставляются исключительно на жестких условиях реформирования правительствами соответствующих стран собственной бюджетной политики. Причем Европейский банк, по словам Марио Драги, немедленно прекратит выкупать гособлигации той или иной страны еврозоны, если ее правительство вдруг откажется от взятых на себя ранее жестких обязательств перед антикризисным фондом.
Выпуск новостей экономики подготовил Сергей Сининский. Курс валют на сегодня: доллар 32 рубля 20 копеек, евро 40 рублей 63 копейки. Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 8 часов 45 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Суд в Москве сегодня рассмотрит ходатайство следствия об аресте журналиста Леонида Ковязина, которому предъявлено обвинение по статье об участии в массовых беспорядках в рамках дела о марше миллионов на Болотной площади 6 мая. Военное следствие возбудило уголовное дело по факту катастрофы самолета МиГ-29 под Читой, в результате которой погиб пилот, подполковник Альберт Хаджияров. Дело возбуждено по статье о нарушении правил полетов или подготовке к ним. В Волгодонске специалистам МЧС удалось за 3 часа ликвидировать пожар на строящемся блоке местной атомной электростанции. И летный персонал авиакомпании «Люфтганза» начал суточную общенациональную забастовку, которая приведет к отмене 1200 рейсов. Следующий выпуск новостях на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, интервью. Круглосуточное вещание в интернете свободанews.ру. Государственное свидетельство 02517 от 19 декабря 1995 года.
Теперь в программе «Время свободы», обзор прессы. Наш обозреватель Валерия Шабаева расскажет, о чем пишут российские газеты сегодня. Валерия, доброе утро.
Доброе утро, Динара. Как стало известно «Коммерсанту», на совещании у первого вице-премьера Игоря Шувалова было принято решение рассмотреть возможность создания финансового мегарегулятора путем объединения финансовой службы по финансовым рынкам и Центробанка. Таким образом, глобальная реформа надзора на финансовом рынке, о которой говорят уже больше 10 лет, впервые получила практическое оформление. Минфину и ряд других ведомств поручено в течение 2 недель проработать возможность создания мегарегулятора. «Коммерсанты» и другие издания пишут сегодня о том, что Следственный комитет России сообщил вчера о предъявлении обвинения бывшему заместителю директора по организации летной работы авиакомпании «Яксервис» Вадиму Тимофееву. Его пренебрежительное отношение к должностным обязанностям, как полагает следствие, способствовало катастрофе Як-42 в Ярославском аэропорту, в котором погибла хоккейная команда «Локомотив». Вадим Тимофеев отправил летчиков в рейс в тот день, когда они должны были изучать на курсах правила взаимодействия друг с другом в полете, а именно этих навыков экипажу не хватило для выхода из сложной ситуации. Ну и еще пишут «Коммерсанты» о том, что государство задумало радикальную реформу рынка почтового связи. Как стало известно изданию, запрет на акционирование Почты России может быть снят. В будущем у Почты появятся федеральные конкуренты, операторы универсальной почтовой связи. Компании экспресс-доставки станут операторами курьерской почтовой связи, чьи тарифы не будут регулироваться государством. Им придется получать специальную лицензию. Ведомости пишут сегодня о том, что Генеральная прокуратура, следуя антикоррупционным рекомендациям Совета Европы, намерена ввести уголовное наказание за неденежные взятки, нематериальные преимущества, доступные чиновникам. Сообщил об этом заместитель генерального прокурора Александр Буксман. Ну, эту тему сегодня освещают и другие газеты. Независимые пишут, что «Газпрому» грозит гигантский штраф в 10 миллиардов евро за возможные нарушения на европейском газовом рынке. Подобный штраф не выплачивала в Европе еще ни одна компания. О том, что «Газпром» может установить такой исторический рекорд, сообщила вчера европейская пресса. Вчера же сам «Газпром» признал в своей официальной отчетности за первый квартал, что он выплачивает европейским потребителям своеобразные компенсации. Сумма подобных платежей уже приближается к 100 миллиардам рублей и может вырасти еще в 3 раза. В результате в январе-марте чистая прибыль концерна упала более чем на 23%. Только за 5 сентября... На фоне негативных новостей из Брюсселя капитализация концерна упала более чем на 70 миллиардов рублей. Министерство погрязли в дискуссиях и оказались не в состоянии договориться о компромиссном варианте пенсионной реформы. Еще одна тема из независимой. Яблоком раздора стал так и нерешенный вопрос отмены или, наоборот, сохранения обязательного накопительного компонента пенсии. Министр, похоже, планирует переложить всю ответственность за принятие не самых приятных решений на премьера и президента. Ну, между тем, новая газета сегодня анонсирует на первой полосе публикацию о том, что президенту и самому действительно придется, возможно, принимать какие-то нетривиальные решения. Путин в Цугцванге, так озаглавлена эта публикация. И элитолог Ольга Крыштановская пророчит в ней революционную ситуацию и ожидает от Путина решений еще более нестандартных, чем полет во главе птичьей стаи, вплоть до назначения нового преемника и роспуска Думы. Ну и еще публикация в независимой газете, о которой мы говорим сейчас подробно. Национализация российских элит должна происходить не только в политике, но и в бизнесе. Такое мнение высказали участники прошедшего в среду в Госдуме круглого стола, посвященного нашумевшему законопроекту о запрете чиновникам иметь собственность и банковские счета за рубежом. Во время дискуссии эксперты пришли к выводу, крупнейшие отечественные предприятия, если они рассчитывают на государственную поддержку в период кризиса, для начала должны сменить прописку материнских компаний с офшорной на российскую.
Спасибо, Валерия. Валерия Шабаева о заголовках в свежих газетах. Подробнее о темах сегодняшних публикаций в следующем часе программы «Время свободы». Вслед за обсуждением инициативы президента России возглавить клин журавлей, выращенных в неволе, российские блогеры взялись за изучение последствий тренировочного полета Владимира Путина со стаей молодых птиц. Накануне одна из пользовательниц социальной сети ВКонтакте сообщила на своей странице о том, что в ходе подготовки к президентскому полету на Ямале несколько птиц погибли и получили увечья из-за неправильной транспортировки. Позже девушка-студентка биологического факультета удалила эту запись, оговорившись, что Путин лично не погубил ни одного из птенцов, а запись на стене появилась исключительно из-за личных переживаний автора, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Трачешникова.
Сразу после полета президента России Владимира Путина во главе стаи стерхов, журавлей, занесенных в Красную книгу, волонтер Окского заповедника, откуда птиц транспортировали на Ямал, заявила, что из-за прихоти главы государства, решившего участвовать в проекте «Полет надежды», погибли и были покалечены несколько журавлей. На своей странице в социальной сети ВКонтакте Мария Гончарова, студентка биологического факультета, работавшая в Окском питомнике со стерхами, написала:
«Я, конечно, глупая, но мне обидно, что все эти люди стебутся над нашими детьми-стершатами. Пудинга ругайте, сколько влезет. Представьте, он поехал фотографироваться с дрессированными сиротами, которых привезли в Сибирь в деревянных ящиках. И один из детей, его ожидаючи и тренируясь, попал в винт дельтаплана. Отчего-то в Сибирь не повезли защиту для винта из Окского. После его гибели привезли и установили. А между прочим, он был умный, осторожный, храбрый и умел заставить себя уважать. Звали его Ижма. Еще один сломал клюв и содрал когти о кривую вольерную сетку, а многие просто ободрались в кровь и щепки. А он был самый главный из птенцов, настоящий альфа-журавль. Его зовут Аргунь. Он остался в заповеднике лечиться, и для него все теперь по-другому. И еще один погиб из-за неправильной перевозки, когда мы их спасали от смертельно опасных вольер. А он был самым большим и сильным, в детстве самым ленивым, порядком раздражал своим неуемным упрямством. И еще у него было темное пятнышко на правой радужке, его звали Амолой. И по сути все это, чтобы один раз пролететь с пу».
Впрочем, довольно скоро эта запись была удалена со страницы пользователя. Сама Мария Гончарова объяснила это тем, что не искала рекламы для своего профиля в социальной сети и записи о погибших птицах оставляла не ради скандала или чего-то такого, а исключительно из-за личных переживаний. В интервью «Радио Свобода» заведующая питомником редких видов журавлей Татьяна Кашинцева подтвердила, что одна из птиц действительно погибла накануне отправки на Ямал для тренировочного полета с президентом. Однако об инцидентах с другими стерхами из участвовавшей в проекте «Полет надежды» стаи ей ничего не известно.
При транспортировке здесь, внутри заповедника, в период выращивания птенцов и подготовки их к поездке в Салехард, в Сибирь, один птенец погиб во время транспортировки с кордона «Липовая гора», где были тренировки дельтаплановые, в питомник перед отправкой в Салехард. Эта птица погибла по непонятной сейчас причине, поскольку еще ее не вскрывали. Но у нас такое впечатление, что что-то было у птицы с самого начала, какая-то сердечная недостаточность, ну что-то, в общем, немножко ненормально. Хотя особенных клинических признаков мы его не наблюдали, кроме того, что он быстро перегревался.
Татьяна Кашинцева с пониманием отнеслась к записи Марии Гончаровой, переживавшей из-за гибели птиц, которых готовили к полету с Владимиром Путиным.
Поскольку девушка-студентка работала с птенцами, с самого фактически начала, с их вылупления, имела дело с их кормлением, прогулками, в общем, с воспитанием. А этот процесс воспитания, он очень похож на вынянчивание детей маленьких. Мы их кормим каждые 3 часа, с 6 утра до 21 часа каждый день. И если человек вот так выхаживает дикое животное,
то, конечно, у него происходит какой-то стресс при ситуации, когда это дикое животное, ну, вообще то животное, которое он выращивает, страдает. То есть девушка растила этого птенца, и вдруг с ним что-то случилось. Конечно, это нервный срыв, это стресс для человека. Вот так она понимает проблему, вот так она как бы высказала свое эмоциональное состояние.
По словам Татьяны Кашинцевой, сегодня в Окском питомнике редких видов журавлей находится 52 птицы, 29 из них занесенные в Красную книгу стерхи. Западносибирская же популяция этих птиц не превышает 20 особей.
Все птицы, которые предназначены были для этого проекта, рождены в питомнике от маточного поголовья стерхов, которые содержатся в питомнике с 1979 года. Ежегодно приносят потомство. Именно это потомство мы и планируем и пытаемся внедрить опять в природу. Почти все они зимуют на озере Пэнху, в бассейне реки Янзы в Китае. Там ежегодно зимой проводятся учеты численности этого вида. И известно, что мировая численность стерха более 3000 особей. Но мы работаем на западносибирскую популяцию, которая гнездится на территории полуострова Ямал и на юге Тюменской области. То есть мы, это питомник, мы стараемся восстановить эту угасающую популяцию, численность которой специалистами оценивается около 20 особей.
О намерении Владимира Путина участвовать в тренировочном полете выращенных в неволе молодых журавлей, которых таким образом приучают к сезонной миграции, стало известно в среду утром. Новость о затее президента с заголовком «Путин наденет клюв в белый халат и полетит с журавлями» возглавила топ Яндекса. Президент России, возглавляющий Русское географическое сообщество, не в первый раз становится участником проектов, инициированных биологами и следующих за ними скандалами. Так, летом 2008 года Владимир Путин побывал в Уссурийском заповеднике, где принял участие в программе спасения амурских тигров. Однако в начале нынешнего года по блогосфере разлетелась статья, в которой рассказывалось о том, что спасение амурской тигрицы, на которую президент надевал ошейник с системой слежения, якобы закончилось ее гибелью. Животное де умерло из-за передозировки снотворного, которым его накачали во время встречи с Путиным. В начале 2011 года Владимир Путин надел спутниковый ошейник на сибирского барса. Журналисты сообщали, что перед этим животное варварским способом вырвали из естественной среды обитания. И, ища воли и бросаясь на железную сетку, барс разбил себе морду. Спутниковыми передатчиками от Владимира Путина обзавелись белый медведь и белуха. Раньше за их передвижениями можно было наблюдать в разделе «Личный контроль» на сайте главы правительства. Однако после возвращения на пост президента премьерский сайт Владимира Путина перестал действовать. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
На этом мы завершаем первый час утреннего выпуска программы «Время свободы». В прямом эфире для вас работают продюсер Екатерина Высоцкая и ведущая Динара Седикова. В следующем части программы мы продолжим разговор со слушателями. Я напомню, наш вопрос звучит так. Считаете ли вы саммит АТС важным политическим событием? Телефон прямого эфира 8 700 222 12. Звонок бесплатный для жителей всех регионов России. Сообщение с ответом можно отправить на наш пейджер 8 495 660 1046, и смс мы принимаем по номеру +7 903 743 2801. Обсудить этот вопрос можно и на нашем сайте www.svobodanews.ru. Считаете ли вы саммит АТС важным политическим событием? Звоните в прямой эфир в середине следующего часа.
Сегодня на сайте Радио Свобода svobodanews.ru. Главная тема дня.
Пусси Райт и узники болотные. С концертом или без?
Комментарии экспертов.
Обозреватель Радио Свобода Олег Кусов. Кремль заставил осетинские власти замолчать.
В блогах Свободы.
Тамара Леленкова о том, что мы знаем и чего не знаем про российскую школу.
Сайт Радио Свобода svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9480, 11850 и 17560. Свободный информационный мир. Радио Свобода.